Понедельник, 1 апреля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. На своем месте на YouTube-канале «Живой гвоздь» особое мнение. Сегодня со своим особым мнением, и это не шутка, выступит главный редактор «Репаблик», издатель «It's My City» Дмитрий Колезев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Приятно к вам прийти в День дурака.
День дурака, как минимум я могу сказать, что это мой профессиональный праздник, и надеюсь, кто-то тоже разделяет сегодня это со мной.
Немножко и мой, да.
Что ж, вот мы выговорились наконец-то. Тем не менее, есть серьезные темы, которые касаются и дураков в том числе, и, может быть, из-за того, что они их генерируют. Знаете, трагедия, страшная трагедия, которая произошла в Крокус-Сити-Холле, она породила какой-то небывалый разгул конспирологии. Это были и синие свитеры, это были истории про чипы. И здесь хотел вас, Дмитрий, уточнить. Все-таки вот эта конспирология, которая проникает в наше общество, это следствие того, что как независимые профессиональные СМИ исчезли, или так было, в принципе, всегда?
Так было всегда. Любой крупный теракт, вспомним хотя бы от 11 сентября, всегда порождает теории заговора. Это совершенно обычное явление. Людям, видимо, трудно смириться с мыслью, что вот какие-то такие масштабные события, что у них есть какие-то простые объяснения, ну или достаточно простые объяснения. Объяснение о том, что это устроили террористы, связанные с там, исламистским подпольем, в общем, представляются какими-то слишком людям неправдоподобными, да, и сами задержанные не похожи на опытных профессионалов, и оборудование, и экипировка у них была какая-то не подходящая для такого масштаба, да, там какие-то автоматы, бутылки с бензином, в общем, как-то трудно поверить, что вот всего 4 слабо подготовленных человека могли сотворить такое большое чудовищное дело, устроить такую большую трагедию. Поэтому придумываются разные версии происходящего. Иногда они придумываются просто как бы народной молвой и сами рождаются, и, так сказать, исходят снизу. Это, мне кажется, как раз, наверное, даже самые живучие конспирологические версии. А есть те, которые запускаются совершенно намеренно сверху, пропагандистами, и это в первую очередь нарратив Владимира Путина и его окружения в лице директора ФСБ Александра Бортникова, в лице секретаря Совбеза Николая Патрушева, про то, что это Украина и стоящие за ней западные страны: Вашингтон, Лондон, там, Берлин и так далее. Доказательств этому нам не предъявлено, но предлагается поверить в это как в какой-то просто якобы известный, а значит, почти доказанный российскими спецслужбами вариант. При этом мы видели на прошлой неделе данные опроса о том, что якобы 50% опрошенных россиян верят в украинскую версию теракта.
Можем ли мы верить опросам, когда сейчас все есть атмосфера страха, назовем это прямо?
Есть атмосфера страха, безусловно. Опросам мы верить не можем. Ну, то есть мы не можем им доверять полностью, да, мы можем принимать их во внимание и думать, что, наверное, как-то они там показывают динамику и, может быть, какое-то примерное соотношение, но говорить, что вот так 50% россиян считают, конечно, будет некорректно. Тем более и сам опрос проводила, насколько я понял, западные социологи вместе с украинскими социологами, которые обзванивают россиян, задают им вопросы, там не очень большая выборка, 650 человек, и поэтому, ну, не очень понятно, насколько достоверно, и нет ли здесь ошибки, но вот такие цифры есть. И, в общем-то, они не противоречат, они звучат реалистично, потому что, насколько мы понимаем, уровень доверия пропаганде, он достаточно высокий у людей, к сожалению. И иногда то, что так вот вбрасывается, принимается на веру даже без каких-либо аргументов.
А по мере того, как это вбрасывается, по манере даже того, как это вбрасывается, можем ли мы судить, верят ли в эту версию сами властьстоящие, или это именно инструмент для того, чтобы на свою сторону использовать это трагическое происшествие?
Ну, я думаю, что вряд ли верят. Была публикация Bloomberg, соответствующая, о том, что окружение Владимира Путина не верит в украинскую версию, но продолжает на ней настаивать, потому что это удобно Путину и удобно вот в нынешнем политическом и геополитическом контексте. Я все-таки думаю, что ну, мы не знаем про самого Владимира Путина, но люди, которые работают в российских спецслужбах, люди, которые занимаются безопасностью, ну, в общем, там есть и профессиональные люди, да, и понятно, что, наверное, если кому-то логика в последние годы и отказала, то не всем. И они должны понимать, что есть должны быть какие-то доказательства этой версии. Если нам пока доказательства этой версии не представили, нам, я имею в виду, общественности, публике, значит, скорее всего, их нет и у них самих. Если их нет и у них самих, значит, скорее всего, они понимают, что эта версия неправдоподобная. Может быть, кто-то из них бы хотел в нее верить, но доказательств, по всей видимости, нет. Поэтому я придерживаюсь версии, что это скорее игра на публику. Сами они понимают, что причины, ну, как бы корни этого теракта, они как бы банальнее, прозаичнее, да, это вот действительно радикальные исламисты, а не какие-то там коварные западные недруги.
Дмитрий, вы как человек, который трепетно следите за медиапространством, за теми или иными явлениями или просто новостной повесткой, можете рассказать, что запрещенное в России исламское государство мелькало за последнее время, я имею в виду на фоне войны с Украиной, в новостной повестке?
Безусловно, мелькало. Кроме того, ФСБ не раз отчитывалось о задержании разного рода участников этой группировки или каких-то лиц, связанных с этой группировкой. Вот, по-моему, за пару недель до Крокуса была новость про Калугу, кажется, если я правильно помню.
Там Калужская область.
Калужская область, да, там задерживали боевиков исламского государства, которые собирались, по утверждению ФСБ, осуществить теракт в синагоге в Москве, по-моему. Да? То есть, в общем, эта активность была, российские спецслужбы, они отчитывались. Патрушев, если я правильно помню, в прошлом году говорил про активность именно того крыла исламского государства, афганского крыла, да, с которым сегодня связывают этот теракт. В общем, все указывает на то, что российские спецслужбы, ну, они знали, что такая угроза существует, что такая активность есть, просто, видимо, не хватило то ли ресурсов, то ли профессионализма, чтобы предотвратить этот теракт. Ну, теракты иногда случаются в разных странах, и не везде их удается предотвратить. Не только в России такое, к сожалению, случается.
Я напомню, что у нас в гостях главный редактор «Репаблика» и издатель «It's My City» Дмитрий Колесев. И вы уже упомянули, что в России большое доверие пропаганде. И как пропаганда, государственные СМИ, я все-таки разделяю два этих понятия, отрабатывали тему теракта в Крокус Сити Холл?
Ну, разнообразно, в общем-то, с разными оттенками. Я больше следил именно за пропагандистами. И, ну вот, если говорить про государственное телевидение, то для меня здесь, пожалуй, разницы как раз немного между государственными СМИ и пропагандой. В основном, после уже слов Владимира Путина и после заявлений руководства ФСБ и Совета Безопасности, конечно, педалировалась украинская версия, но вот если смотреть на публикации, на заявления Владимира Соловьева и некоторых других пропагандистов, все-таки там больше акцент делается именно в сторону Соединенных Штатов и других западных стран, ну вот с таким привычным для них нарративом, что, ну, украинцы, конечно, не могли такое сделать, сами не могли такое сделать, потому что, дескать, у них нет для этого достаточно, ну, они на такое не способны, не по моральным соображениям, да, как бы потому что сил не хватит, да, и, конечно, кто-то им должен был в этом помочь, ну, а кто им мог помочь? Естественно, заокеанские партнеры Соединенные Штаты. Еще раз повторюсь, что это я пересказываю то, что примерно говорит российская пропаганда. Вот. И, разумеется, никаких доказательств этому абсолютно нет.
Но все-таки это была централизованная громоотводная информационная кампания, или они выступали кто во что гораст?
Нет, там, конечно, я думаю, темники были. Потому сообщения, в общем-то, схожие. Ну и, кроме того, публично высказались руководители, поэтому можно было на эту тему дальше фантазировать, развивать мысль, что с чем российские пропагандисты прекрасно справляются. Насколько я представляю, как работает эта система, там не то чтобы каждый тезис прописан каждому винтику этой системы, да, там есть общий вектор, общая идея, в рамках которой начинаются какие-то импровизации, начинаются какие-то рассуждения, размышления. Ну, вот этим как раз все эти товарищи и занимались.
Очень много педалировалась тема отмены моратория на смертную казнь России и транслировался некий запрос на ужесточение миграционного режима. Это тоже часть этой кампании или, опять же, попытка, чья-то попытка навязать нам другую повестку?
Обсуждение снятия моратория на смертную казнь – традиционная история для каких-то больших трагедий в России, для больших потрясений, терактов или каких-то очень громких преступлений, убийств, поимки серийных убийц и так далее. Да? То есть, ну, практически, наверное, не нужно напоминать нашим зрителям и слушателям, если они следят там хотя бы несколько лет за новостями, то они знают, что так происходит регулярно. И даже за последний год уже такое обсуждение случалось по поводу возвращения смертной казни. Каждый раз это выпуск для... клапан для выпуска пара, в первую очередь, да, чтобы пообсуждали, чтобы было о чем поговорить, чтобы немножечко перенести фокус внимания с ответственности спецслужб и ответственности властей на то, что происходит, вот, с того, что происходит, на какие-то такие темы, потому что тема, конечно, животрепещущая. Ну, как мы видим в очередной раз, судя по всему, пар этот вышел в свисток, пообсуждали, и изменений реальных не будет. К счастью, конечно, потому что таких изменений бы не хотелось. Я предполагаю, что сама система...
Дмитрий, я сразу уточню, откуда у вас такой оптимизм? Потому что здесь, например, лидеры фракции, они буквально в унисон требовали.
Ну, я слышал заявление Вячеслава Володина и слышал заявление Сергея Миронова. Наверное, Слуцкий там тоже к ним присоединялся.
Да, Слуцкий был один из таких самых ярых.
Да, новые люди вряд ли к этому присоединялись. Но в целом, как, по крайней мере, я слышал довольно сдержанную реакцию от Конституционного суда, который сказал, что будет комментировать, если там только обратятся официально от Госдумы. Для этого, по-моему, нужно 90 депутатов, чтобы обратились соответствующим запросом. Была довольно сдержанная реакция от Кремля в лице Пескова, и был отрицательный отзыв на эту идею от сенатора Клишеса и такой довольно тоже прохладный от депутата Крашенинникова, которые у нас как бы отвечают за изменения конституционных норм со стороны парламента. Все это заставляет думать, что вряд ли эти изменения произойдут. Вообще Владимир Путин, как мне представляется, не очень любит действовать реактивно, то есть делать что-то под давлением обстоятельств или когда его подталкивают к этому какие-то события или какой-то общественный разговор. Да. Путин предпочитает действовать самостоятельно, да, он может как-то формировать реальность, искать какие-то поводы, может быть, даже устраивать какие-то провокации или подготавливать какую-то общественную повестку для того, чтобы объявить о каких-то изменениях. Но в данном случае, я думаю, все-таки теракт был для него неожиданным, и в таких случаях он редко, по крайней мере, я не припомню того, чтобы он делал что-то, ну вот под давлением обстоятельств. Я думаю, что он это считает манипуляцией в отношении себя и стремится этого избегать.
Пользователь Дэн Ставровский просит меня напомнить, что смертная казнь и в целом высшая мера, включая пожизненное, в Российской Федерации отменена для женщин, а моратория на осуществление смертной казни действует только для мужчин. То есть вот так сейчас регулируется в российском законодательстве. Тем не менее, еще раз хотел уточнить. Вы сказали, что для Владимира Путина это было неожиданно. А стало ли это стрессом для системы, которая требует какой-то перезагрузки, каких-то новых законодательных изменений?
Вы имеете в виду теракт?
Теракт.
Ну, я не вижу, чтобы это стало стрессом для системы. Мне кажется, что на фоне того мощного стресса, которым является война в Украине, санкции и все, что с этим связано, теракт – это, к сожалению, не такой большой шок для системы. К тому же теракт хоть и крупнейший за последние 20 лет, но далеко не первый для России, не первый для режима Владимира Путина, не первый для многих россиян, не первый для москвичей, поэтому мне представляется, что каким-то прямо меняющим ситуацию шоком это не стало. Безусловно, это ну, важнейшая тема и важнейшее событие там, последних недель, но я пока не вижу предпосылок того, чтобы это привело к каким-то фундаментальным изменениям, там, не знаю, изменениям вектора. Скорее мы увидим какие-то точечные точечные изменения, я думаю, что вероятнее всего вот то, что может пострадать от действий российских властей после этого, это социальные сети в очередной раз и в первую очередь мессенджер Telegram, который, как мы видели по реакции Павла Дурова, и так уж вынужден был оправдываться после этих терактов. И важно, что задержанные во время допросов, видео, которые публиковались, говорили о переписке в Telegram, говорили об общении в Telegram. Я думаю, что это может быть каким-то поводом для того, чтобы либо вводить дополнительные ограничения в отношении Telegram, либо давить на Павла Дурова, как-то на администрацию Telegram, для того, чтобы вот это сотрудничество по контртеррористической, антитеррористической борьбе между Кремлем и Телеграмом, которая и так идет, мы это знаем, чтобы оно усиливалось. А проблема в том, что в понятие террористов и террористических преступлений российские власти вкладывают довольно широкий круг разных действий. Да? Мы знаем, что у нас и писатели некоторые обвиняются теперь по террористическим статьям, и люди за весьма безобидные действия, слова или поступки.
Ну, напомним, иногда... что сотрудники бара «Поус», где проходила квир-вечеринка, были внесены недавно в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ну да, в общем, иногда достаточно высказаться как-то неудачно по поводу украинской войны, чтобы тебя... чтобы объявили, что ты оправдываешь терроризм, да, как было, например, с Борисом Кагарлицким, да, который высказывался по поводу атаки на Крымский мост и так далее. В общем, понятие терроризма довольно широко трактуется российскими властями, и вот эти любые попытки как-то ужесточить что-то в сфере борьбы с терроризмом вроде бы понятны после теракта, эмоционально понятны, да, но по факту просто приведут, скорее всего, к новым, к усилению репрессий, к усилению давления на несогласных и вряд ли как-то существенно помогут бороться с терроризмом, потому что, ну, насколько я представляю себе из общения с людьми, которые занимаются вопросами там прослушки, безопасности, технологий и так далее, давно не используют там реальные террористы или реальные злоумышленники Telegram, тем более открытые чаты в Телеграме для такого рода подготовки.
Мы немножечко закрыли, отошли от еще одной темы, которую я упомянул, это ужесточение миграционного режима. И здесь Россия испытывает колоссальный дефицит трудовых ресурсов. И именно мигранты, в первую очередь из Средней Азии, закрывают хотя бы, есть попытка как-то спасти ситуацию со стороны властей именно упрощением ввоза, въезда мигрантов. Но при этом есть требования для того, чтобы ужесточили теперь визные документы, может быть, даже ввели визовый режим, что слабо представляется со странами Средней Азии. Ну и, кроме того, ксенофобские настроения, например, если человек неславянской внешности, есть прецеденты, когда люди отказываются садиться в такси с водителем именно неславянской внешности. И здесь, как вам кажется, это временное явление, и все уляжется?
Думаю, что скорее временное. Опять же, по опыту прошлых терактов, волна ксенофобии, терактов, связанных именно с кавказским или с исламистским каким-то фундаментализмом, да, то есть с таким следом. Волна ксенофобии поднималась каждый раз, насколько я помню, и потом постепенно спадала. Уровень ксенофобии в российском обществе и так, к сожалению, довольно высокий. Отношение к мигрантам и так очень плохое, хотя вы абсолютно правы, что российская экономика очень от мигрантов зависит. И вот благополучная и какая-то удобная жизнь и в крупных городах во многом базируется на этом очень дешевом труде мигрантов, что себе, наверное, не до конца представляют многие россияне, которые сегодня требуют этих мигрантов.
Дмитрий, можно вот подробнее? Вот, вы все-таки большую часть времени проводили в Екатеринбурге и, конечно, имели опыт жизни в столице. Можете сравнить, как это происходит в городах-миллионниках? Действительно, одинаково ли это все? Отношение к мигрантам и участие мигрантов в жизни города?
Я думаю, что да. Ну, если сравнивать Екатеринбург и Москву приблизительно одинаково, просто масштаб другой. Просто в Москве все x10, и иммигрантов там x10, да, и курьеров x10, и строек x10. Поэтому все это в совсем другом масштабе. Но Екатеринбург тоже довольно мигрантский город, потому что ближе Центральная Азия как раз, много рейсов в Таджикистан, в Узбекистан, в Кыргызстан, большие овощебазы, большой трафик овощей и фруктов из этих же регионов, поэтому тоже довольно, довольно много мигрантов. Но, конечно, в Москве это все ощущается острее, потому что и имущественное расслоение гораздо сильнее, и вот общее количество мигрантов гораздо больше. Ну вот, в общем, конечно, это важная часть российской экономики. Скорее всего, без мигрантов очень плохо будет российским строителям. И даже, кажется, это почувствовал фондовый рынок, потому что после теракта падали котировки строительных компаний в ожидании каких-то ужесточений в отношении мигрантов. Я думаю, что, ну, мой прогноз, что вряд ли какие-то существенные изменения случатся. То есть я видел, что там собираются создавать теперь новое министерство по делам национальности взамен существующего агентства. Но это вот какие-то бюрократические действия, которые мало отношения имеют к реальной жизни, да, скорее какие-то попытка системы, может быть, как-то эту повестку отработать. Существенные изменения, то есть визовый въезд, да, или какое-то масштабное изменение там миграционных квот, мне вот трудно это представить, потому что, ну, а где взять эти трудовые ресурсы? И так с ними проблема, потому что и рубль дешевый, и в России небезопасно, и в военкоматы забирают. Я вот какое-то время пожил в Вильнюсе, и в Вильнюсе в какой-то момент стало очень много таксистов из стран Центральной Азии, русскоговорящих, как правило, и почти все с опытом работы в российских городах. То есть Москва, но не только Москва, и другие города тоже. То есть люди просто поехали из Москвы на заработки в Вильнюс, и мы разговаривали со многими этими таксистами, и они говорили, что в Вильнюсе как бы и платят побольше, денег получается заработать побольше, и что важно, отношение людей другое. Потому
что при этом уровень... и попасть туда тяжелее, потому что Литва – это Европейский Союз, там другие входные требования, назовем это так.
Ну, вероятно, да. Я не знаю, если честно, насколько это... Из моих разговоров, я не проводил специального исследования, да, но по разговору у меня сложилось впечатление, что, в общем, попадать в Москву и попадать в Вильнюс примерно одинаково для этих людей было по сложности. Вот. Но уровень ксенофобии в Европе они отмечали более низкий по сравнению с Москвой, где, конечно, с этим серьезные проблемы.
Я напомню, что сегодня в гостях главный редактор издания «Репаблик», издатель «It's My City» Дмитрий Колезев. Это программа «Особое мнение» на «Живом гвозде». Поддержите трансляцию лайком, поделитесь с друзьями и также поддержите проект «Живой гвоздь и дилетант», зайдя в наш книжный магазин shop.diletant.media, где прошу обратить особое внимание на наш оригинальный продукт. Это комикс «Спасти княжну Тараканову», о котором я в том числе говорил с создателями комикса в программе «Книжное казино», и вы можете найти его по приятной цене в магазине shop.diletant.media. Ну, а мы двигаемся дальше. Раз уж мы начали разбирать органы пропаганды, как вам кажется, Дмитрий, является ли Русская Православная Церковь сейчас эффективным, подчеркиваю, эффективным органом пропаганды? Потому что мы недавно видели в телеграм-канале «Православие и зомби» слив церковного приказа о том, что священникам надлежит ежедневно читать молитву о Святой Руси. Казалось бы, это работа с паствой, но... В то же время, опять же, если смотреть на статистику рождественской службы, в церковь пришли только 1 000 000 человек, хотя православными себя называют намного больше. Так является ли РПЦ именно эффективным органом пропаганды?
Ну, для своей аудитории является. Наверное, может быть, не все знают, что молитва о Святой Руси, так называемая, это молитва о войне, собственно, да, о поддержке российской армии в войне против Украины, и... Чтение этой молитвы, давно известно, что эта молитва читается в российских церквях, и что ее обязательно читать, если я не ошибаюсь, еще с сентября 22 года, когда патриарх Кирилл впервые прочитал эту молитву, и после этого это стало таким, знаете, не просто элементом пропаганды, это стало еще и... способом проверить священников на лояльность. На лояльность и российскому государству, и РПЦ, и лично патриарху Кириллу. Потому что те священники, которые отказывались читать эту молитву или заменяли в ней некоторые слова, находились такие, да, которые пытались эту молитву изменить так, чтобы она была не о войне, а о мире. Эти священники часто становились жертвами доносов, причем со стороны собственных прихожан, как правило. Многие из них, по-моему, порядка 3 десятков человек были лишены сана, что довольно суровая репрессия для духовенства, потому как, ну, когда ты лишаешься сана, ты, в общем, лишаешься всего. Статуса, заработка, той единственной карьеры, которая у тебя была. Немногие священники чем-то параллельно, ну, не все священники чем-то параллельно занимались в светской жизни, да, чтобы можно было себя и дальше кормить. Поэтому это большая угроза для священников. Вы правы в том, что Русская Православная Церковь — это... Ну, ее аудитория не столь широка, как ей хотелось бы, да, хотя там по опросам себя православными называют довольно много россиян, но в реальности в церкви ходит немного людей, проповеди слушают немного людей, и те, кто слушают проповеди, не всегда этим, и не всегда им верят, и не всегда разбирают слова молитв, которые звучат. Вот, поэтому ресурс этот ограничен, но, в принципе, мне кажется, что здесь не стоит целью как бы охватить, ну, вот именно с точки зрения РПЦ, охватить целью всех, да. Важно как раз поддерживать вот этот вот такой Z-настрой, назовем его так, в какой-то, пусть не очень большой, но довольно активной, сплоченной группе, которая должна быть заметной, которая должна говорить, которая должна, опять же, писать доносы, которая должна звучать и таким образом демонстрировать лояльность войне. Так и в целом в российском обществе происходит. Активных сторонников войны по всем опросам не так уж и много, но им дают трибуну, им дают медийную подсветку, делают так, чтобы они звучали громко, а остальных не было слышно, и складывается впечатление вот такой вот полной фашизации общества, в котором якобы все за войну. Мне кажется, что это далеко не так.
Если говорить о трибунах, какие существуют? То есть вот просто такую базовую напоминалку сделаем.
Ну, вы имеете в виду для сторонников войны?
Для сторонников войны.
В первую очередь телевидение, конечно, и разные другие медиа, социальные сети, вплоть до пресс-служб разных организаций, инстанций, которым всем довольно неожиданным иногда спущено указание как-то говорить о войне, поддерживать войну, рассказывать о тех, кто эту войну и поддерживает.
То есть, например, условные социальные сети каких-нибудь образовательных учреждений тоже попадают под эту категорию?
Да, некоторые из них, к сожалению, в этом поучаствовали. Вот. Сами образовательные учреждения, где, мы знаем, учителя принуждены проводить разговоры о важном, да, но некоторые учителя и искренне поддерживают то, что происходит, некоторые пытаются это саботировать. Вузы, где тоже определенный приоритет получают там мероприятия или преподаватели, связанные с Z-повесткой, вот, ну, по своему уральскому, родному Уральскому университету, смотрю, там недавно на журфаке, который я заканчивал, выступали какие-то в кавычках военкоры, рассказывали о том, как теперь нужно освещать войну. Вот мы когда на журфаке учились, нас учили совершенно другому. Нас учили о том, что журналист не должен брать в руки оружие, что он должен оставаться, что он должен быть нейтральным, что он должен стремиться описывать правдиво то, что он видит, и рассказывать про, в том числе, про жертвы и страдания мирного населения со всех сторон, да, а вот сегодня по-другому учат российских журналистов. Вот. Ну, в общем...
Это принесло сильное личное разочарование за альма-матер?
Да, вы знаете, как-то это постепенно происходило, все так катилось, скатывалось, да, мы видели же эту деградацию, которая происходила на протяжении последних 10 лет, по сути, вот, и с вузами это происходило в том числе, мы видели, как ректоров заменяют на единороссов, да, как... вычищают потихонечку преподавателей, а те преподаватели, которые имели какую-то оппозиционную, либеральную или альтернативную точку зрения, либо вынуждены замолчать, либо как-то их ушли, их не стало. Да, конечно, очень поменялась вузовская среда, к сожалению, к большому разочарованию, но, в общем, это случилось не вчера.
А если уж мы подняли эту тему, какое у вас самое сильное разочарование, может быть, в публичных персонах произошло вот за последние 2 года?
Ой, хороший вопрос. Как-то я даже был к нему не готов. Надо подумать на эту тему. Ну, меня, конечно, расстроили несколько поездки некоторых музыкантов в Донбасс, например, группы «Звери». Ну, вообще, вы знаете, если честно, разочарований было не так уж и много. Почему-то, не знаю, может, это, конечно, ошибка восприятия и когнитивные искажения, но как-то оказалось, что симпатичные люди, в общем, они остались нормальными людьми. А всякие не очень симпатичные люди, они вдруг там артисты или какие-то актеры, они оказались Z-людьми. Вот. И иногда это было как-то очевидно. Было, ну, понятно, что вот этот человек, вот он окажется таким. Но доходит же до смешного, да? Я вот недавно увидел, что Юрий Куклачев оказывается теперь активный сторонник войны, требующий разбомбить Киев, захватить Украину, уничтожить ее и так далее. Вот
буквально... Да, я когда это увидел, я сначала подумал, что это панорама и просто какой-то закос под, не знаю, лор Джокера, назовем это так.
Вот да, буквально до кошек уже добрались. Вот. Но в целом, да, в общем, не знаю, что сказать. Юрий Куклачев не был моим разочарованием, я от него и не ждал чего-то этакого. Это скорее где-то из области курьезов.
Из области курьезов. Пусть там остается, но все-таки давайте представим, пока это гипотетическая ситуация, война рано или поздно заканчивается, вы будете готовы пожать руку тем, кто до этого был активным таким зетником?
Ну, нет, не хотелось бы. Я пока не могу такого себе представить. Я понимаю, что, наверное, как-то российское... Ну, не наверное, конечно, как-то российское общество должно будет каким-то образом примиряться, да, потому что сегодня общество расколото очень сильно. И вот мы говорили про церковь, и в церкви этот раскол ощущается, и в вузах этот раскол ощущается. Он ощущается везде. Вы какую сферу не возьмите, если вы начнете ее исследовать, то везде примерно одна картина. Есть те, кто против войны, они молчат тихонько и пытаются сохраниться. Есть те, кто за войну, и есть кто-то не очень понятный посередине, да, то есть ни за, ни против. И так везде, так в полиции, так в науке, так в вузах, так в школах, так в церкви, так в театре, так везде абсолютно. Вот куда ни повернись. Этот раскол очень глубокий. Он пока спрятан, но он когда-то раскроется, конечно, да, то есть и когда-то, мне кажется, вот это противостояние, оно обнажится. А еще когда-то его придется переработать во что-то и какие-то найти возможность разговаривать и жить рядом, и сосуществовать друг с другом. Но пока об этом еще говорить рано, потому что мне кажется, что еще даже этот конфликт публично не случился. Ведь той стороне, которая выступает против войны, запрещают говорить. Ведь если ты что-то скажешь против войны, тебя посадят в тюрьму. Пока нет никакого общественного диалога на эту тему. Вот сначала должен произойти какой-то общественный диалог. Должны как-то люди эти поспорить, выяснить отношения, в том числе в медиа, в том числе в публичной повестке. Должны поговорить о том, что это было, как это было, кто в этом виноват и так далее. Должны найти, в чем они сходятся, в чем они расходятся. И вот тогда, когда-то постепенно в этом общественном диалоге могут создаваться условия, когда те, кто против войны, и те, кто за войну, найдут что-то общее и смогут пожать друг другу руки. Я пока, мне кажется, пока обстановка к этому не располагает, пока ситуация совсем другая.
Дмитрий Колезев в эфире «Живого гвоздя». Прошу с мира по лайку. И были, конечно, те, кто не молчал и продолжают не молчать. И в числе этих людей журналистки Антонина Фаворская и Ольга Комлева, которые были задержаны по делу об участии в экстремистской организации, имеется в виду фонд борьбы с коррупцией. И с чем это вы связываете? Казалось бы, Алексей Навальный погиб. Большего врага у личного Владимира Путина нет. И с чем связано продолжение вот этих преследований внутри России?
Я пока что это связываю только с ФБК. То есть, ну, насколько мы можем судить и по нападению на Леонида Волкова, и по этим двум арестам, фонд борьбы с коррупцией, разгробленный, запрещенный, уничтоженный и так далее, но тем не менее продолжающий в том или ином виде свою деятельность из-за границы, остается для российских властей какой-то больной темой и проблемой. Они продолжают уделять ему достаточно много внимания, они продолжают охотиться за теми, кто может быть хотя бы косвенно связан с этим фондом, они пытаются всячески как-то помешать тому, чтобы память об Алексее Навальном сохранялась, развивалась, и что-то с этой памятью происходило, такое общественно-политически важное. Вот. Я пока не вижу другого смысла в преследовании этих журналисток, потому что, ну, одна из них журналистка, одна из них, насколько я понял, тоже в последнее время выполняла роль журналистки, но, по сути, была активисткой. По образованию она, по-моему, я про Комлеву говорю, кадастровый инженер вообще, и работала кадастровым инженером. Две немножечко разные фигуры, но в целом обе, по всей видимости, были арестованы именно за связь с ФБК. Вот такая вот странная ситуация, что вроде как, когда российская оппозиция рассуждает про саму себя, она про себя говорит, что мы какие-то, ничего у нас не получается, мы какие-то слабые, разобщенные, режим такой сильный, страшный, и ничего мы с ним сделать не можем. А российский режим тем временем продолжает довольно много усилий прикладывать по борьбе с этой самой оппозицией, считая ее, видимо, тем не менее, какой-то проблемой.
И, тем не менее, действительно, ФБК, я вот не знаю, как подобрать нужные слова, настолько эффективен, каким он был раньше, и в том числе при жизни Алексея Навального, потому что вот за последние несколько лет я могу выделить только эффективную кампанию с призывом идти на выборы, так называемая акция против Путина, и расследование о кремлевской кормушке, в котором в том числе были упомянуты Алексей Венедиктов по связям с московской мэрией, Ксения Собчак, некоторые участники партии «Яблоко». И это, наоборот, внесло какой-то раскол и публичное недоверие внутри тех, кто называют себя профессиональными журналистами или, не знаю, оппозиционной средой. И это будто бы, наоборот, играет на руку Кремлю. И разве тут, не знаю, есть какая-то угроза?
Я бы еще к этому добавил, что были расследования, связанные с европейской собственностью или какими-то европейскими активами российских чиновников, олигархов и производителей оружия, и следовали некоторые действия европейских властей потом по следам этих публикаций. В ФБК, насколько мы понимаем, ведется довольно большая работа по коммуникации с европейскими политиками, с американскими политиками, и это влияет на санкционную политику, скорее всего. Мы видели встречу Юлии Навальной с Байденом и с руководством Европейского Союза, что, мне кажется, довольно важно, да, и ну, представляет ее как заметную оппозиционную фигуру. Поэтому, если говорить о том, что ФБК могло бы делать и делало раньше, до разгрома в России, конечно, это несопоставимые вещи. Даже сравнивать, я думаю, бессмысленно. Но, еще раз говорю, и мне тоже кажется, что вроде бы вот по сравнению со всем этим бронированным, ощетинившимся дубинками, пушками, ракетами, новичками, какими-то микроволновыми оружием, да, вот сегодня мы про Гаванский синдром еще узнали, и прочими вещами, этим режимом, по сравнению с ним, ну что может сделать российская оппозиция, что может сделать там ФБК из Вильнюса или еще откуда-то. Но российский режим, то ли потому, что ему необходимо постоянно каких-то искать врагов, то ли потому, что репрессивная машина просто нуждается в том, чтобы каких-то вылавливать последних представителей оппозиции в России. Этот режим, он видит в этой оппозиции проблему и продолжает считать, что с этой проблемой надо как-то бороться. Нельзя на нее просто закрыть глаза, махнуть рукой, какие бы там ни были цифры опросов, как бы россияне не голосовали якобы за Владимира Путина, какие бы высокие проценты он не получал. Нет, он видит, он и Кремль, по всей видимости, видят в этом какую-то угрозу. Это вообще довольно интересный феномен, ну, характерный не только для российского авторитаризма, да, для многих авторитарных обществ, для многих диктаторов, которые при всей своей вот как бы мощи, они постоянно вынуждены бороться с какими-то угрозами, даже с малейшими угрозами, потому что основание этой власти, оно довольно хлипкое. Легитимность ее, на самом деле, не очень высокая. И у этой власти, я думаю, всегда есть ощущение, что даже какого-то небольшого толчка, какого-то небольшого события может хватить, чтобы все куда-то поехало. Вот этот страх вынуждает постоянно искать врагов, бороться с ними, пытаться абсолютно зачистить все вокруг себя, сделать стерильным, чтобы ничего не мешало.
Да, борьба за выживание не иначе. Раз вы упомянули, напомню, Дмитрий Колезев в гостях, Гаванский синдром, действительно вышло расследование о Гаванском синдроме трех изданий Der Spiegel, 60 Minutes и The Insider. Напомню, что под Гаванским синдромом подразумеваются различные неврологические расстройства у сотрудников посольств США в разных странах. Это и тошнота, и боль в голове, некая временная потеря слуха. И первый раз это было зафиксировано в Гаване. И теперь вышло расследование, что за этими расстройствами могут стоять российские спецслужбы. И, Дмитрий, в чем значимость этого расследования, давайте разделим, для мировой аудитории и для российской?
Ну, значимость заключается в том, что, во-первых, подозрения по поводу российских спецслужб, естественно, существовали давно. 2016 года, насколько я помню, феномен как бы активно проявляется и изучается, но у американцев не было существенных доказательств того, что Россия с этим связана. И, соответственно, не было и предъявлено обвинений. Хотя, по-моему, директор ЦРУ передавал сообщения российским своим коллегам и оппонентам по поводу того, что если... ну, то есть суть его была такая, что если это вы, то прекратите, потому что мы вынуждены будем принимать какие-то жесткие меры. А это несколько, насколько я понимаю, выходит за пределы такой, какой-то шпионской этики, что ли. Ну, то есть всем понятно, что люди, которые работают дипломатами, и иногда это могут быть разведчики под прикрытием, это в любых странах так бывает, что эти люди, они рискуют, в общем, это люди практически военные, они действуют в такой серой зоне, где есть риск для их жизни и так далее. Вот. Но все-таки в каком-то смысле это такая немножечко джентльменская игра, в которой эти риски понятны, и под этот риск он направлен конкретно на человека, который этим шпионажем занимается, да, или на какого-то там дипломата, возможно, высокопоставленного. Но тут была ситуация другая чуть-чуть, потому что под удар попадали в том числе, насколько я понимаю, члены семей, под удар попадали иногда какие-то случайные люди. То, что вы описали, это не полностью описывает Гаванский синдром. Дело в том, что там эти изменения, которые происходили у людей, они были долгосрочными, а иногда и постоянными. То есть люди, по сути, сходили с ума от этого воздействия. Они теряли возможность концентрироваться, у них начинались постоянные мигрени, они теряли возможность ориентироваться в пространстве, у них случалась потеря памяти. И это не были симптомы, которые быстро проходили. В ряде случаев это было надолго, а у кого-то и навсегда. Кто-то вынужден был по инвалидности уйти на пенсию после этого. И вот иногда это были... как раз в расследовании «Инсайдера» рассказано, как такому воздействию подверглась, например, женщина, кормившая маленького ребенка. Да? То есть это, ну, это немножко выходит за пределы допустимого, по всей видимости, в этой вечной войне на невидимом фронте, в войне спецслужб. Появилось это расследование. Теперь есть не то чтобы стопроцентное, но достаточно весомое доказательство того, что с этой активностью могла быть связана одна из воинских частей ГРУ, в том числе один из людей, который травил Скрипалей. Это важно. То есть теперь, во-первых, у Соединенных Штатов есть основания предъявлять эти претензии России. У них есть основания по-другому подходить к этой проблеме вообще, потому что до последнего времени даже сам факт того, что Гаванский синдром – это действительно какое-то злонамеренное воздействие, не был доказан. К некоторым пострадавшим относились как к, ну, к параноикам, да, то есть от чего-то непонятного пострадали, объяснить не могут, голова болит, может быть, просто переутомился. Вот примерно такие были разговоры, и, конечно, это людей очень обижало. Кстати, и в Вашингтоне случались подобные вещи, не только за пределами Соединенных Штатов. Вот, это для... Ну, для мира, в первую очередь, это значит, что Россия продолжает агрессивные действия, используя довольно экзотические и неприятные виды оружия, в том числе какого-то экспериментального оружия. Она представляет из себя угрозу. Соответственно, с этой угрозой нужно поступать довольно жестко. Это то, скорее всего, какие выводы сделает мир и Соединенные Штаты. Выводы для России, ну, мне трудно сказать. Для разных людей по-разному. Наверное, для людей, эмигрировавших из России, для каких-то, например, российских олигархов, это может быть какая-то дополнительная угроза помимо условного новичка, да, ведь могут и таким образом причинить какой-то вред, и потом еще не докажет, что этот вред был причинен. В общем, это такая довольно интересная и пугающая новая реальность для людей в самых разных странах мира. Возможно, это будет в качестве каких-то отложенных последствий, это может иметь дополнительные ограничения для россиян по передвижению в странах Европейского Союза или в Соединенных Штатах, потому что вот из этого расследования ясно, что эти сотрудники ГРУ, оперативники, они активно пользовались такой доступностью шенгенской зоны для россиян, въезжали по шенгенской визе в одну страну, брали машину, передвигались по ней, летали на внутренних перелетах, где иногда даже не спрашивают внутреннее удостоверение, и поэтому отследить окончательное их передвижение невозможно. К сожалению, последствием может быть то, что для людей с российскими паспортами еще сильнее ужесточатся и без того сегодня довольно суровые правила получения виз и передвижения внутри шенгенской зоны.
В социальных сетях я собирал разные мнения по поводу этого расследования, и одно из них, раз мы сегодня говорили о конспирологии, звучит следующим образом, что, дескать, это расследование появилось на фоне того, чтобы уломать Конгресс, Сенат, для того, чтобы поставить, Конгресс в данном случае, Конгресс поставить на голосование помощь Украине, ибо оно связано с тем, что Россия несет угрозу Соединенным Штатам, и Соединенные Штаты могут бороться с этой угрозой только на полях сражений на территории Украины. И как вы относитесь к этому мнению?
Это важный информационный фон. Я думаю, что точно так же, как было со скандалом вокруг угрозы размещения российского ядерного оружия или какого-то антиспутникового оружия на орбите, является ли украинский вопрос как бы единственной причиной обнародования этой информации? Наверное, нет. Скорее, главной причиной является общее состояние дел в мире, в котором Россия представляет угрозу для западных стран. Ну и так или иначе, эта угроза по-разному проявляется. Об этом пишут СМИ, об этом говорят политики, в этом нет ничего неожиданного. Но существует фон, такой информационно-политический, связанный с выделением средств Украине. И это надо учитывать. Конечно, этот контекст играет роль, и эти ситуации могут на него воздействовать. Поэтому, наверное, да, я не скажу, что это какая-то вот опубликовали, чтобы убедить Конгресс. Вряд ли это так...
Оказать на некоторое давление.
Вульгарно. Нет, я думаю, если честно, что... Я вообще далек от мысли, что... Там ведь расследование построено в первую очередь на информации, ну, на той же информации, на которой традиционно строит расследование Христо Грозев, а он один из авторов этой статьи, да, это телефонные звонки, это передвижение, это перелеты, и, в общем, я не думаю, что это какой-то исключительно слив американской разведки, например, который...
Вот, кстати, это важный вопрос, а как получить доступ к такой информации, если только не через сливы? Телефонные переговоры.
Там нет фактов телефонных переговоров. Там есть факты того, что один абонент звонил другому, например, да, или он там включил сим-карту, выключил сим-карту, оказался в какой-то сети. Насколько я понимаю, эта информация, вот что касается России, эта информация доступна в разных базах утечек. Ее можно купить за довольно понятные деньги. То есть как бы в Даркнете это все есть. И сам Христо Грозев об этом довольно подробно иногда рассказывает. Как здесь сочетаются такие вот методы, ну это асинтом уже не назовешь, да, потому что не закрытая информация, да, но методы вот такого расследования и какой-то инсайт от западных спецслужб, который, в принципе, тоже мог быть у этих расследователей. Наверное, какое-то сочетание есть. В каком процентном соотношении, мне сказать трудно. Это, конечно, вопросы к Христо Грозеву.
Ну что ж, прям коктейль получается, назовем это так. Есть еще одна новость, связанная с нашими коллегами. Сегодня издание «Астра» заявило о том, что приостановило публикации в своих социальных сетях, на своих платформах. Настя Чумакова, главный редактор об этом написала, и она это связала с тем, что очень тяжело работать в открытую и независимо существовать только на донатах. Насколько эта ситуация, как это сказать, типична, и можно ли нам в дальнейшем ждать подобные случаи с другими изданиями?
Не очень типичная. Астра была необычным, ну и остается, они пока еще не закрылись, да, просто объявили о приостановке работы. Астра остается довольно необычным изданием, потому что это действительно неплохой и очень активный такой новостной телеграм-канал, который, с одной стороны, занял очевидно антивоенную позицию и очень активно и подробно рассказывал про разные военные преступления, которые совершала российская армия, ну и вообще о происходящем на войне. Да. Одной из фишек Астры было описание того, что происходит с так называемыми отказниками, с людьми, которые отказываются воевать в Украине, с российскими военнослужащими, да, как их там отправляют, лишают свободы, отправляют в разные подвалы и всякие секретные тюрьмы. Астра об этом подробно писала. И они...
Была такая правозащитная функция по отношению
В каком-то смысле, да. Их за это и критиковали, что вы, дескать, почему вы так пишете про российских военнослужащих, они же там все преступники. Вот надо писать про то, что... только про те преступления, которые российские военнослужащие совершают в отношении украинцев. Но Астра писала и про те преступления, которые российские военнослужащие совершают в отношении других российских военнослужащих, что мне кажется важным. В общем, это издание важное, там было много эксклюзивных новостей, и мне очень жаль, что они прекратили работу. При этом они действительно пытались, насколько я понимаю, существовать только на пожертвования пользователей, что нетипично для сегодняшнего рынка, потому что сегодня большое количество российских медиа, они вынуждены искать поддержки у разного рода доноров, у каких-то инвесторов, у каких-то, в общем, людей, у которых есть деньги для того, чтобы это все могло продолжать существовать. Либо искать какие, ну, либо подписную модель вводить или использовать и так далее. В общем, прожить только на донаты непросто. Некоторым это удается, но это не очень просто. Вот. Но тут еще нюанс в том, что, насколько я понял из сообщения, которое публиковала Астра, как будто бы они пытались найти какую-то поддержку, какие-то деньги, но их не устроило то, что от них требуют какого-то, ну, изменения редакционной политики. Я не знаю, как у них обстояло с этим дело. На мой взгляд, ну, я не вижу таких проблем на рынке российских медиа. Те российские независимые медиа, которые получают какую-то поддержку, мне кажется, они получают ее как поддержку институциональную, то есть чтобы они продолжали существовать, а не чтобы они писали то, а не писали это. Это как раз какая-то кремлевская практика финансирования медиа. Вот. Но здесь могло еще играть роль в то, что Астра была создана, была детищем Анастасии, которая как бы немножко не в тусовке российских таких независимых либеральных медиа. Да? Я напомню, что Настя, она ведь выходец из системы медиа Габрилянова, да? Она работала в Лайфе, что заставляло к ней и заставляет с осторожностью к ней относиться многих моих коллег как бы как к какому-то не очень понятному явлению. Вот. Может быть, не будучи встроенной как бы в эту вот систему, эту среду, Астра выжить не смогла. Может быть, это моя гипотеза, я не знаю. Вот. Но я надеюсь, что это издание все-таки сможет продолжить работу, потому что мне кажется, что ценность в нем была.
Я напомню, у нас сегодня в гостях был главный редактор издания «Репаблик» и издатель «It's My City» Дмитрий Колезев. Дмитрий, раз уж мы начали про 1 апреля, наш сегодня эфир, День дурака, но с кем еще у вас ассоциируется этот день?
День дурака. Хороший вопрос мне сегодня задаете, который ставит меня в тупик.
Это было сознательно, я вам буквально подскажу. Если мы говорим о мире литературы, то сегодня отмечают 215 лет с рождения Николая Гоголя. А если мы говорим о мире журналистики, сегодня 90 лет Владимиру Владимировичу Познеру. И вот напоследок хотелось пару слов о Владимире Владимировиче. Какой след он оставил и оставляет до сих пор в российской журналистике?
Противоречивый, я бы сказал. Но я думаю, что, как и многие люди, которые пытались как бы сотрудничая с российской властью, при этом сохранять репутацию там, либералов или каких-то гуманистов, после 24 февраля 2022 года эти попытки пошли крахом. То есть уже невозможно как-то вот быть ни туда и ни сюда. Да? Невозможно... Познер уже не делает передачи на Первом канале, да, насколько я знаю, да, но невозможно пытаться как-то вот изображать из себя либерала и гуманиста и при этом не высказаться откровенно о войне, не сказать, что ты о ней думаешь, как-то не определить себя по отношению к этому важнейшему историческому событию, которое сегодня происходит. Вот. И поэтому мне кажется, что Познер, в общем, под, ну, очень пожилой уже человек, под занавес своей карьеры, наверное, к сожалению для него, уходит из профессии человеком, который, ну, для меня лично не смог удержаться на вершине этой профессии. Да, он скорее свою репутацию растерял.
Дмитрий Колезев сегодня был в гостях, это было 1-апрельское, но без каких-то таких шуток. Так что спасибо большое всем, кто сегодня был с нами и остается с нами. До новых встреч, берегите себя и своих близких.
Спасибо.